الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Говорит шейх Саид Даас رحمه الله в следующей главе этой книги المقصود بالجزئيات التي تجري كثرة مخالفتها مجرى مخالفة الأصل الكلي. Говорит, что имеется в виду под частными вопросами, так что если человек ошибается во множестве из них, то это его ошибки подобны ошибке относительно основы шариата. То есть за эти ошибки он заслуживает выхода из круга Ахли Сунна Аль-Джамаа. Говорит, «Валь-Махсуду биль-Джуз-Ият», под этими джуз-Ият, то есть под этими частными вопросами, «Махсуд», что подразумевается? Говорит, «Касрату мухалифатиль адилля аз-захира». Это когда человек часто противоречит явным доводам «Фи ахкамиль масаэль аль-Джуз-Ия», явным доводам относительно постановлений частных вопросов шариата. «Бишубухати валь-Хиель». Каким образом он противоречит этим явным доводом? Посредством приведения различных сомнений «вальхиель» и приведением различных козней или хитростей. То есть хитрит против этих постановлений для того, чтобы найти себе дорогу, не подчиняться им. «Валиса лильхиляфи фига маджиаллюн». При том, что разногласие относительно этих контекстов или в этих вопросах, на которые указывают эти контексты, является неправильным. То есть разногласие не позволяется. «Валя ихтималюн сайгун муатабар». И нет никакого муатабар, то есть принимаемого во внимание ихтималя, то есть возможности противоречия этим контекстам. То есть если пришло в каком-то контексте, что пророк саласам делал так, или сказал делайте так, нету ихтималюн сайгун. То есть сказать, наверное, пророк саласам имеет в виду это, или, наверное, скорее всего, он имеет в виду что-то другое, и тому подобное, выходя из чего? Из «захирул лавз», из прямого смысла этого хадиса. И противоречие человека этому контексту дает тебе понимание о том, что он противоречит лишь шубухатами, различными сомнениями, на которые нет основы и которые не подтверждаются шариатскими основами, либо же разными хитростями, разными кознями. Понятно или нет? Теперь здесь указание на важный момент, то есть на одном из прошлых уроков мы говорили то, что основы отличаются от ответвления чем? То, что если в вопросе есть «далилюн кат'и», безусловный довод, то этот вопрос является вопросом основ религии. Если на него безусловного довода нет, то он является вопросом ответвления религии. И здесь шейх Саид Даас говорит то, что противоречие частным вопросам, потом разъясняет, что такое частный вопрос, говорит, в котором есть явный довод, противоречие которому не разрешается. И если человек противоречит ему, из этого понимается, что он применяет лишь шубухаты, сомнения и различные уловки и хитрости, для того, чтобы не подчиняться этому контексту. Теперь как понять? То есть, возможно, у кого-то получается недопонимание. И здесь явный довод, и здесь явный довод, и там нельзя разногласить, и здесь нельзя разногласить. То есть, как тогда различить основы и ответвления в нашем случае? И для того, чтобы понять этот момент, помогает в этом понимании то, что мы читали на одном из прошлых уроков также. А это то, что под основами религии понимается не просто то, на что есть явный довод, но то, что шариат возвеличил великим возвеличиванием. Именно поэтому, чтобы не получалось этого недопонимания, мы привели или отдали целый урок для того, чтобы привести примеры на то, что считается у обладателя знания за основы религии. Поэтому, если у тебя возникает недопонимание, является ли какой-то конкретный контекст явным, так что ему нельзя противоречить и тому подобное, то вспомни те примеры, которые мы приводили от шейха Ислама Ибн Таймии, также от тех примеров, которые приведены в нашей книге. Эти примеры являются основами религии. То есть арканул ислам, арканул иман, столпы ислама, столпы веры, так, вопросы имен и атрибутов, вопросы единства и разногласия, вопросы вражды и дружбы, вопросы, которые касаются вопросов имана и тому подобные вопросы, все это является основами религии. И на них есть не просто явные доводы, которым нельзя противоречить, но эти доводы «кат'и», то есть безусловные. Их много, они чаще всего приводятся в Коране и чаще всего приводятся в Сунне, которые являются мутаватер, чаще всего. Это не означает, что «хабар-ул-ахад», частные хадисы, не применяются и не годятся в вопросах акиды, потому что мы не делим основы и ответвления на акиду и на фикх. Это деление, мы говорили, является неправильным. То есть есть доводы из «ахбар-ул-ахад», то есть частных хадисов, которые передаются от небольшого количества сподвижников, которые применяются где? В акиде, и которые применяются в фикхе. То есть «ахбар-ул-ахад» известно, то, что они применяются как в фикхе, так и в акиде. Но это не означает то, что любой «хабар-ул-ахад», его применение ведет к тому, что то, на что он указывает, является основой религии. Бывает так, что пришел хабр-ул-ахад, но он не указывает на основу религии, но указывает на какой-то частный вопрос. Значит, для того, чтобы лучше понять этот вопрос, нам нужно применить сразу несколько приемов. Это что сделать? Во-первых, чтобы узнать, является ли вопрос основой религии или его ответвлением, нужно посмотреть, какие доводы пришли относительно этого вопроса. Если они доводы кат'и, то есть которым противоречить нельзя, и они являются доводами безусловными, которые отличаются своим качеством, своей силой и своим количеством, то значит этот вопрос из основ. Если же у тебя получается недопонимание или путаница, является ли этот довод из тех, о которых мы говорили раньше или нет, тогда вернись к тем примерам, которые приводят обладатели знания, разъясняя понятие «то, что возвеличил шариат». То есть, когда говорят «вопрос основы» – это то, что возвеличил шариат и обратил на него глубокое внимание и указал на его великую важность. Чтобы понять, что это такое «возвеличил», «указал на важность», «обратил на него глубокое внимание», нужно вернуться к чему? Примерам, которые мы приводили на одном из прошлых уроков. Вот этот вопрос понятен или нет? Если тебе кажется, что этот вопрос, на него есть явный довод, то есть ты узнал, что на него есть явный довод, но к прошлым примерам он не относится и близко к ним не подходит, значит, этот вопрос является вопросами ответвлений, вопросами частными. Говорит «Вализа закара аш-Ширази анна аль-хиляфа фи муджибун лиль-фиски». Поэтому Абу Исхак аш-Ширази упомянул о том, что разногласие в этом вопросе, то есть в подобных вопросах, вопросах ответвлений, на которые есть явный довод, несет за собой постановление о фиске. То есть о чем? О том, что человек становится грешником. Почему? Потому что он противоречит явному доводу, применяя сомнения и применяя уловки и козни, не желая подчиняться этому доводу. Это говорит о чем? О слабости стремления следовать за посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и о слабости его веры в сердце. Говорит «Камакалев и Шархиллюма», как сказал Аш-Ширази в своей книге «Шархиллюма». То есть в Ширази есть книга «Аллюма», и он же на нее написал «Шарх». И «Аллюма» – книга, которая является одной из книг по Усуль-Уль-Фих. Но, как известно, в вопросах Усуль-Уль-Фих разбираются не только вопросы, которые касаются основ фикха, но и которые касаются вопросов основы тафсира и основ акиды и других вопросов. Поэтому говорит Аш-Ширази «Алинсану ла яхлю мин атикадихи». То есть человек в своих убеждениях одно из двух. Яни уджуб аль-хукма шар'и. Когда он встречает какой-то хадис, в котором приходит какое-то постановление, явно указывающее на обязательность определенного деяния. Человек говорит, относительно этого постановления у него появляется что? Вероубеждение. Одно из двух. Файнаятакада аннау гайру ваджиб, факад казаб Аллаха та'аля. Если он считает и имеет убеждение, что ему не является обязательным подчиняться этому постановлению, то он из тех, которые обвинили во лжи Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Ваказзаба расулаху саллаллаху алейхи ва саллям. И обвинили во лжи посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. То есть посчитали, что это приказ, лживый приказ, я в него не верю, и я не собираюсь ему подчиняться. Фихабарихима. То есть обвинили во лжи Аллаха и его посланника в их известии. Вазалика юджибуль куфра фима тарикуху аль-ката'а. Смотри. Если, говорит, тот контекст, которому он не подчиняется, дорога его, ката, то есть этот контекст безусловный, так, что шариат возвеличил его великим возвеличиванием, то есть тот вопрос, на который указывает этот контекст, и человек отказывается подчиняться ему и считает, что это постановление не является обязательным, юджибуль куфра. Тогда это что? Приводит к тому, что этот человек выходит из религии, не просто из сунны, выходит из ислама, из религии, становится неверующим человеком. Как мы приводили пример, доводы, которые указывают на запрет чего? Риба, то есть ростовщичество, на запрет воровства, на запрет распивания спиртных напитков, запрет на прелюбодеяние и тому подобное. Эти постановления основываются на что? Основываются на контексты из Корана и из Сунны. И эти контексты кат'ия. Контекст какие? Безусловные. То есть их много, они обладают силой, и шариат возвеличил эти вопросы великим возвеличением и обратил на них важное внимание. Говорит, если человек знает эти доводы, и при этом имеет убеждение, что он не обязан им подчиняться, и распивание спиртного разрешено конкретно для него, или вообще разрешено всем людям, допустим, и разрешено в этой общине, и Всевышний не запретил этого и тому подобное, то этот человек выходит из ислама. «Вальфиска фима тарикуху аззан» говорит, и если это постановление не является безусловным, то есть контексты не являются безусловными, но они являются явными, так что любое противоречие им указывает на то, что человек применяет шубухаты, сомнения и уловки и козни. Тогда это ведет к чему? Постановлению о том, что он стал фасихом, то есть грешником. Говорит, «Иза лям якун фи махаллиль иштихад», если в этом вопросе невозможно, что применение иштихада. То есть доводы на него явные, понятные доводы. Но вопрос этот не из тех, которые возвели шариатом до высокого уровня. Это слова кого?
Аш-Ширази. Говорит ва хаза аллази закара шейхул ислам ибн Таймия фи ибталь ат-тахлил. И примерно то же самое упомянул шейхул ислам ибн Таймия в своей книге «Ибталь ат-тахлил» на странице 159. А также Тельмизову ибн Аль-Каим, его ученик ибн Аль-Каим, книга «Алям аль-Муаккиин», третий том, страница 300. Ва хаддаху би аннаху. И определили, что такое частный вопрос религии, тем, что «ма халафа суннатан ау иджмаан», когда человек противоречит сунне или противоречит единогласному мнению, «ваджаа фиихи далилюн, яджибуль амалю бихи уджубан захиран». Так что относительно этого вопроса пришел довод, который обязывает человека действовать по нему обязательством каким? Захиран. Явным, понятным. «Кахадис сахих ла муарида лаху мин джинсихи». Как, например, пришел относительно какого-то вопроса достоверный хадис, которому ничего не противоречит из подобного же довода. То есть нет такого же хадиса, который бы ему внешне противоречил или вселял бы тебе в сердце сомнения относительно правильности постановления, которое берется из этого первого хадиса. Говорит «Каннабиз аль-Мускир». Как, например, о том, что «Набиз аль-Мускир», то есть такой вид набиза, который опьяняет, является запретным. Говорит «Ваяджибу алинкару аляль-мухалифи фи» и является обязательным порицать того, что противоречит в этих вопросах «Ваинкана кадуафа кафии бадаль-уляма», даже если он следует в этом своем мнении за некоторыми из обладателей знаний. Какие можно привести примеры на слова шейхуль-ислама ибн Таймии и ибн Аль-Каима, которые приведены выше? Допустим, вопрос создания изображений. Или вопрос ихтилята, то есть совместной, например, учебы или совместной работы мужчин и женщин в одном помещении. Или вопрос интихабатов, то есть государственные выборы и тому подобное, то есть выборы обладателей власти, то есть таким образом, которое это не узаконено в шариате. И тому подобные вопросы. Относительно них приходят явные доводы, против которых противная сторона не может привести таких же доводов. Как, допустим, слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, «Куллю мусаввирин финнар», каждый создающий изображение в огне. Этот хадис, этот контекст является каким? Контекстом ам, общим контекстом, в котором используются обороты речи, указывающие на общий. Куллю, любой, мусауир, любой создающий изображение, финнар, в огне. Из этого контекста ты понимаешь, то есть этот хадис достоверный, достоверность которого нет сомнений, из него понимается, что любой, кто создает изображение в огне. Отсюда берется, что если человека за его действия можно назвать мусауир, создающим изображение, то он подпадает под постановление, которое берется из этого хадиса, или под общность этого хадиса. И если кто-то хочет указать, что какой-то из видов тасуира, то есть создания изображения, не является запретным, или разрешен в шариате и тому подобное, он должен привести равносильный этому доводу, довод, принести довод, а не просто шубугаты и хиель, а не просто какие-то сомнения и козни и уловки. Поэтому любой, кто говорит, допустим, фотографии таких-то шейхов разрешено делать или разрешено снимать на видео такие-то и такие-то, допустим, уроки какие-то или хутбы каких-то шейхов, тот должен привести довод, который выводит эти виды создания изображения из чего? Из общности нашего хадиса. Пророк Саусам сказал, любой создающий изображение в огне. Теперь вопрос, на основе чего выводятся некоторые из видов создания изображений из этого хадиса? И говорится, если это создание изображения шейха, который ведет урок, тогда он не в огне, допустим. То есть создающий такое изображение не в огне. Иначе, если равносильные этому доводы приведены быть не могут, то есть не приводятся, тогда это считается за что? За противоречие явному доводу. Посредством применения различных шубугатов сомнений и хиель, различных уловок. То же самое в вопросах интихабатов или вопросов хилята и тому подобное. И если у человека накапливается много противоречий подобным контекстом, раз, два, три, четыре, в этом вопросе, в этом вопросе, в этом вопросе, то есть которых приходят явные понятные доводы, и потом человек продолжает противоречить в этом вопросе, до него доносится довод, до него доносится разъяснение, он вновь противоречит. Потом какой-то второй вопрос, занимается теми же самыми делами, приводит различные шубугаты, различные уловки и козни. Ни в одном вопросе, то есть во множестве вопросов подобных, противоречит этим явным контекстам, тогда это указывает на что? На слабость основы в его сердце, которая влечет его к следованию за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Смотри, и важная фраза в словах Ибн Аль-Каима в конце этих слов, «Ваинкана кадуафа кафиги бадаль уляма». Даже если человек в этих своих воззрениях последовал за кем-либо из ученых или за кем-либо из обладателей знания. Поэтому фраза, которую используют многие из людей сегодня, говорят, у меня есть ученый. То есть в том смысле, что когда ему говорят, почему ты выбрал или почему ты следуешь за этим мнением, он говорит, я не сам за этим мнением следую, у меня есть ученый. Такой-то шейх разрешил, такой-то шейх сказал, значит, это разрешено. Мы говорим в подобных вопросах, в которых есть четкий контекст, не один контекст, а множество контекстов, контексты, которые приходят книге Всевышнего Аллаха, достоверных хадисах, многие из которых мутаватер могут быть во многих вопросах, приходят обычно у Бухари, у имама Муслима. То есть противоречие этим контекстам просто потому, что кто-то из ученых так сказал, является непозволительным для верующего человека. Поэтому говорить, что в этом вопросе есть два мнения, и я могу выбирать, какой захочу, это является неправильным. То есть в любом вопросе шариата, в котором есть разногласия среди обладателей знания, человек не может просто так выбрать одно мнение, просто потому что оно ему понравилось или ему так хочется, но он должен обосновать, почему он выбрал мнение именно этого ученого или именно этой стороны. Дальше разъяснение этого вопроса придет еще более явно и понятно. Осталось упомянуть или обратить внимание еще на один важный фактор. Это слова шейху ислама в прошлых словах «Ваяджибу аль-инкару аль-мухалифи фи» является обязательным аль-инкар порицать того, кто противоречит в этом вопросе, то есть чему явному доводу, на основе различных сомнений и уловок. То есть даже если у него есть какие-то сомнения, есть какие-то уловки, необходимо разъяснять ему неправильность этих сомнений и порицать его за то, что он выбрал это мнение, противоречащее контекстам. Говорит Уализа, «Каля шейху ль-Ислам, камакай маджму аль-Фатава». Поэтому сказал шейху ль-Ислам ибн Таймия, как это приходит в книге «Маджму аль-Фатава» 24-272. «Ман халяф аль-Китаб аль-Мустабин». Если кто-то противоречит ясной книге, то есть ясным аятам Корана, «Вас-сунна аль-Мустафила». И «сунна Мустафила», то есть известный сунни. Мустафила, который относительно какого-то вопроса пришло несколько сразу хадисов. То есть это не просто какое-то постановление, которое известно лишь некоторым людям, но постановление, относительно которого есть множество хадисов. «Аума аджма алей саляф аль-умма». Или если кто-то противоречит тому, на чем сошлись праведные предки этой общины, то есть в единогласном мнении, «Ляфан ла юрзару фи», таким противоречием, которым у него нет рузра, то есть оправдания, «Фаза юамалю бима юамалю би ахлюль бида», то этот человек, отношение к нему должно быть таким, как относится к кому к нововведенству. Значит, шейх ислам что говорит? Если человек противоречит ясному Корану, или известной сунне, или иджма, то есть единогласному мнению, которое передается, его не оспаривают, противоречит таким противоречиям, в котором у него нет оправдания, то есть у него всего лишь шубухаты, различные сомнения или какие-то уловки, то ему нужно разъяснить эти сомнения и уловки. Если же он отказывается, и рузра у него нет, оправдания у него нет, тогда взаимоотношение с ним должно быть как взаимоотношение с нововведенцем. Вот этот вопрос ясен или нет? Дальше говорит, «Вабайяна», то есть шейху ль-Ислам и Ибн аль-Хаим разъяснили бутлан, ложность слова тех, которые сказали, «Ля инкара фи масаэль аль-хиляф», нельзя порицать друг друга в вопросах разногласий. Этот вопрос мы также разъясняли на одном из уроков ранее, тогда еще были в Даммаджи. Говорит, «Бианна ман каля залика дахала алейхи аль-лапсу мин джихат иатикадихи анна масаэль аль-хиляф хия масаэль аль-иштихад». То есть шейх ль-Ислам, а также Ибн аль-Каим разъяснили, что тот, кто говорит, нельзя порицать никого в вопросах разногласий, говорит, это его ошибочное мнение, пришло откуда? То, что он запутался, что является вопросом разногласий, а что является вопросом иштихада. То есть шейх ль-Ислам и Ибн аль-Каим хотят указать, то, что не каждый вопрос разногласия является вопросом иштихада. Как это понять? То есть, если ты увидишь, что в каком-то вопросе есть разногласие, это еще не означает, что это разногласие муътабар, то есть на которое необходимо обратить внимание и которое заслуживает существовать. То есть такие вопросы, допустим, какой-то вопрос, относительно него пришел ясный, четкий, понятный хадис. Но есть в этом вопросе разногласия. Почему? Потому что противная сторона не знает об этом хадисе, не дошел до него этот хадис. Это разногласие принимается во внимание или нет? Мы говорим, это разногласие не принимается во внимание. Потому что вторая сторона разногласит не потому, что у нее есть равносильный довод, но просто потому, что этот хадис, на котором строится данное постановление, не дошел до второй стороны. Говорит, «Каля, кама ятакада залика таваев минаннас, мимман лейса лихум тахкикун фил ильм». То есть шейх ль-Ислам, а также Ибн аль-Каим говорят, как считают некоторые люди, которые не обладают тахкиком и знанием, то есть не обладают точности в знании. «Вассаваб ль-лази алия аля-имма анна масаэль ль-иштихад ма лям якун фия далилун, яджибу ль-амаль бихи вуджубан захиран». Говорят, что правильное мнение в этом вопросе, то, чего придерживаются имамы этой общины. То, что вопросы иштихада, это такие вопросы, в которых нет довода, явного довода, который бы заставлял или приводил бы к обязательности действия на основании этого довода. То есть, как понять? Есть ли перед нами вопрос, в котором есть хадис, указывающий на обязательность, допустим, такого-то действия? Но противная сторона говорит, это действие не является обязательным. Почему? Приводит другой хадис. А в другом месте пророк Саусам уже по-другому сказал. Или приводит действие пророка Саусам, что пророк Саусам запретил то-то, а сам такое сделал. Допустим, то, что пророк Саусам запрещал справлять малую нужду, направившись туда-то. Потом приходит другой хадис, где сказано, что пророк Саусам сам сделал такое. то есть справлял нужду, направившись туда, где он вначале что запрещал. То есть здесь, если есть разногласия в вопросе, один не может порицать второго и не может заставлять его принять твое мнение. Почему? Потому что у него есть равносильный довод, который поддерживает его мнение, которое он выбрал в этом вопросе. Этот вопрос как называется? Масаилю иштихад, то есть вопрос, в котором позволительный иштихад и возможный иштихад. Говорит дальше. Мислю хадис сахих ла муарида лаху мин джинсихи. То есть говорит, вопрос иштихада — это когда нет явного довода в вопросе. Что значит явный довод? Как, например, достоверный хадис, которому ничего не противоречит из разносильного хадиса. Фаясуху фиха иза удима фи ад-далиль аз-захир, аллази яджибу аль-амалу бих, аль-иштихад ли таарут аль-адилля. Говорит, если такое случилось, то есть нет у нас явного довода в вопросе, тогда ясу, что значит ясу, позволяется иштихад в этом вопросе. Литаарут аль-адилля, потому что имеется в этом вопросе внешнее противоречие между контекстами. Ауль-хафа аль-адилля фиха, ауль-хафа аль-адилля фиха. Или из-за того, что доводы в этом вопросе скрытые, то есть какие? Неявные. Их понимание требует глубоких размышлений и сопоставлений. То есть, допустим, вопрос, куда ставить руки после поясного поклона. Вопрос иштихада или нет? Вопрос иштихада. Явного довода относительно этого не пришло. Те, которые говорят, надо ставить руки на грудь, приводят общий хадис о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, во время намаза ставил руки на грудь. Те, которые говорят, нужно опускать руки вниз, говорят о сне человеке, что когда он стоит, то он стоит с опущенными руками. И никакое действие в намазе не является узаконенным без конкретного частного довода, что руки надо ставить именно на грудь после поясного поклона. То есть один понял этот вопрос таким образом, другой понял таким образом. Почему? Потому что какого-то конкретного довода в этом вопросе нет, отсутствует. Это что называется? Хафа уль адилля. Хафа, то есть доводы скрытые, не присутствующие. Либо же они есть, но они внешне противоречат друг другу. Вот в подобных вопросах иштихад разрешается. А если наш вопрос содержит в себе явный довод, которым ничего не противоречит из равносильных доводов, то этот вопрос нельзя назвать вопросом иштихада. Даже если он является вопросом разногласия. Как понять вопросом разногласия? То есть даже если в нем есть разногласие. Но мы говорим, это разногласие какое? Разногласие даиф. Слабое разногласие, которое не принимается во внимание. И должно быть откинуто. Но тот, который противоречит в этом вопросе доводу, необходимо посмотреть, почему он противоречит. Если он противоречит, зная довод, то он заслуживает чего? Порицания. Если он противоречит, не зная довода, просто потому что довод до него не дошел, то этот вопрос необходимо разъяснять, ошибочность этого мнения необходимо разъяснять, но человек за его противоречие не заслуживает порицания. Дальше говорит, «Вакаля аль-имама сам'ани фи кавата аль-адилля». Сказал имам сам'ани в своей книге «Кавата аль-адилля», 5 том, 14 страница. «Ва уль ихтиляф аль-вакэ фин навазиль». То есть, приводя примеры на что? Что такое вопрос иштихада? Как говорит, например, разногласия, которые присутствуют в вопросах навазиль, то есть в вопросах современности. То есть, вопросы современные, пример чему не присутствовал во времена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. «Аллати удимат фиха ан-нусус филь фуру». Обрати внимание, имам ас-Сам'ани не ограничил вопрос иштихада только тем, что это вопрос современности. Но сказал, вопрос иштихада, пример на него, это вопрос современности, на которое нет контекстов шариата. Почему, брат? Потому что не каждый вопрос современности является вопросом иштихада. Например, разрешено ли употреблять некоторые виды спиртных напитков, которые не присутствовали во времена пророка, саллаллаху. Как, например, некоторые европейские виды спиртных напитков, название которых стало известным только в наш век, например. Можно ли сказать, относительно такого-то, допустим, спиртного напитка с таким-то названием, возможно иштихад и возможно разногласие? Скажем, нет. Почему? Потому что пришли общие контексты, в шариате, то, что все, что опьяняет, является чем? Запретным. Или, допустим, какие-то способы изобретения или произведения спиртных напитков. Кто-то может сказать, если человек выжимает виноград рукой или топчет его ногами и посредством этого делает вино, тогда оно запрещено. Но если он просто нажимает на кнопку где-то на заводе, то это является разрешенным. Можно ли так сказать? Если он скажет, ну это же вопрос современности, нету довода от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, где он сказал, если вино изготавливается нажиманием на кнопки, то это запрещено. Он может тебе так сказать, мы скажем нет. Только то, что вопрос является вопросом современности, еще не означает, что это вопрос иштихада. Но вопросом иштихада он становится, если на этот вопрос современности нет доводов из Корана и Сунны. Поэтому те, кто сегодня говорит, то, что создавать изображение, когда ты рисуешь рукой, запрещено. Но если ты нажимаешь на кнопку, это становится разрешенным. Мы говорим, где явный довод на различие этих двух видов создавания изображений. Стоит, говорит дальше. Вагамудат фига аладилла. То есть имам Самани продолжает разъяснять, что такое вопрос иштихада. Говорит, вопрос разногласия, имеет в виду здесь вопрос иштихада. Касается таких вопросов, которые могут быть вопросами современности, относительно которых нет доводов в шариате, или есть доводы, но эти доводы неясные, нечеткие, непонятные. Тогда понимание, каково постановление в этом вопросе, необходимо вернуться к чему? К иштихаду. Потому что довода явно не существует. Дальше. Говорит шейх Саид Даас, и этот вид разногласия называется разногласием каким? Разногласием в понимании. То есть один понимает этот вопрос таким образом, другой понимает этот вопрос другим образом. Дальше. Говорит, сказал ли имам Самани, говорит имам Самани в книге «Хавата аль-Адилля», 5 том, 14 страница. «Фи ихтиляфун ла юзиллю аль-Ульфа». Относительно таких вопросов, если происходит разногласие, то оно не удаляет любовь между двумя людьми. Любовь и братство. То есть, два человека, которые разногласят в этом вопросе, остаются в рамках дружбы и в рамках любви. «Ва ля юджибу аль-Ухша». И это разногласие не несет за собой аль-Ухша. «Ухша» – это что? Как бы дикость, то есть имеется в виду разрозненность и вражду между двумя. «Валя юджибу аль-бараа». Также это не ведет за собой непричастность одного человека к другому. «Валя ясау муафакат аль-ислам». И не прерывает между двумя людьми ту дружбу и те связи, которые установлены в исламе. Значит, чтобы не путаться, вернемся что к началу урока и сделаем немножко итог. В начале урока указали на что? Что частные вопросы религии, частные противоречия которым выводят человека из Ахль-Сунна валь-Джамаа, это такие вопросы, на которые есть явный довод. И в противовес этому доводу нет равносильного довода. Разногласие в этих вопросах запрещено. И если кто-либо разногласит, то он разногласит лишь приведением различных сомнений и уловок. Если человек часто таким делом занимается и противоречит во множестве контекстов, тогда этот человек заслуживает быть выведенным из круга Ахль-Сунна валь-Джамаа. Но заодно два противоречия в таких вопросах, заодно два, три и так далее, он не выводится из Сунны. Это первое. Второе, сказали, разница между основными ответвлениями, для того, чтобы яснее было и понятнее было, проводится также по какому параметру? По параметру того, что шариат возвеличил какой-либо вопрос великим возвеличием и обратил на него глубокое внимание. Если же и этим становится непонятно, тогда необходимо вернуться к тем примерам, которые мы приводили, относительно того, что является основами и фундаментом этой религии, и эти примеры приводили на прошлом уроке. Дальше приводили слова о том, что в вопросе, в котором есть явный довод, и нет на противоположной стороне равносильного довода, который бы этому доводу противоречил, в этом вопросе является узаконенным, является обязательным порицать противную сторону и разъяснять истину в этом вопросе, даже если он следует в этом свое мнение за кем-то из обладателей знания. Дальше разъяснили вопрос о том, что есть разница между понятиями «мас'алатуль иштихадия» и «мас'алатуль хилафия», между понятиями «вопрос иштихада» и «вопрос разногласия». Не каждый вопрос разногласия является вопросом иштихада. Что значит вопрос разногласия? То есть любой вопрос, с которым есть разногласие среди обладателей знания, называется как вопросом разногласия. Но не каждый вопрос разногласия называется вопросом иштихада. Вопрос иштихада – это такой вопрос, в котором либо отсутствуют доводы у двух спорящих сторон, либо эти доводы присутствуют, но они являются внешне противоречивыми друг другу, либо эти доводы присутствуют, но понимание их затруднено, усложнено. И все возвращается к чему? К пониманию каждой из сторон. Одна сторона понимает довод таким образом, вторая сторона понимает довод таким образом. Это называется чем? Вопросом иштихада. Какие постановления следуют относительно вопроса иштихада? То, что в этом вопросе порицание друг друга не является правильным. Не является правильным порицать, но является правильным разъяснять ту точку зрения, которую ты считаешь истиной. То есть не означает, что ты должен молчать и не должен разъяснять то, что ты считаешь истиной. Если есть вопрос иштихада, и ты в этом вопросе выбрал какую-то точку зрения, то ты имеешь право разъяснять эту точку зрения и доказывать правильность твоей точки зрения. Но при разъяснении и доказывании ты не должен порицать и оскорблять противную сторону. Почему? Потому что она тоже основывается на свое понимание затрудненных или отсутствующих контекстов. Это то, что называется вопросом иштихада. Что касается вопросов разногласий, то если вопрос разногласий не является вопросом иштихада, но в нем есть явный довод и нет равносильного противоречащего довода, то этот вопрос также обязательно разъяснять. Истину в нем необходимо выявлять, а противная сторона, если она знает довод в этом вопросе, заслуживает порицания в этом вопросе, даже если следует в этом за кем-либо из обладателей знаний. Но если она этого довода не знает, то есть противная сторона или представители противной стороны, то прежде чем порицать и оскорблять противную сторону, человек должен донести до них этот довод, показать им наличие довода в этом вопросе. Если после этого та сторона не принимает этот довод, то она заслуживает порицания. Если она, то есть противная сторона, занимается таким делом часто и противоречит различными сомнениями и уловками явным доводам шариата многократно, тогда эта сторона заслуживает быть выведенной из круга Ахлиссунна вальджамаа после приведения довода. Этот вопрос ясен или нет? Это краткий итог того, что мы прочитали сегодня с начала урока, для того, чтобы не получалось путаницы. Дальше говорит: «Вабихады ятабиину бутлана кауль ман якуль». И этим самым становится ясным ложность слов тех, которые говорят: «Инналь каляма филь ашхаси ли хизбиятин ва бидатин ау фискин мин масаиль аль-иджтихад». Что разговоры относительно определенных личностей и вынесение постановления относительно них о том, что они вышли из сунны и разделились на партии, или вошли в число какой-то партии, или то, что они стали нововведенцами, или то, что они стали грешниками, что это является вопросами иджтихада. Эти вопросы не являются вопросами иджтихада. Кама каррараху аль-мулаккаб биль-иман фи китаб аль-Ибана. Как об этом заявляет автор книги аль-Ибана, то есть Мухаммад аль-Имам, а также ас-Салими. Говорит: «Из аль-фиску аль-бида мин масаиль аль-усуль». Почему это мнение является неправильным, то, что эти вопросы – вопросы иджтихада? Потому что вопросы вынесения постановления о грешности или вынесения постановления о нововведении какого-либо человека, не говоря уже о вопросах такфира, являются чем? Мин масаиль аль-усуль, из вопросов основ религии. А конкретно мин баб аль-ахкам уаль-асма, аш-шар'ия аль-мутааллика би масаиль аль-иман, из вопросов ахкам уаль-асма, то есть имен и постановлений. Этот вопрос мы затрагивали в чем? При разборе Китаб аль-Иман Абу Убейда аль-Касим ибн Саллама. То, что глава ахкам уаль-асма, имен и постановлений, что ты под этим понимаешь? То есть, если человек, допустим, является единобожником, но совершает какой-то большой грех, или упорствует на каком-то малом грехе с постоянством, как он называется и каково постановление относительно него? То есть, называется ли он верующим, или называется ли он неверующим, или называется ли он грешным, верующим и тому подобное. То есть, каково имя этого человека, каково название этого человека и каково постановление этого человека. Что значит постановление? То есть, как к нему относиться в этой дунии и каково его постановление в судный день. Является ли он из тех, кто будет вечно в огне, или является ли он из тех, которые попадут в огонь, но выйдут из огня, или является ли он из тех, которые Аллах спонтанно, если захочет, простит, если захочет, накажет и тому подобное. Это как называется? Аль-Асма валь-Ахкам. Вопрос названий и постановлений. Этот вопрос является вопросом основ религии. И вытекает из чего? Из большой главы вопросов веры. Китабуль Иман или Бабуль Иман. Говорит: «Лианна ахкамун манутатун би азбабин каулия ва фиалия». Потому что эти постановления, то есть постановления относительно личности, что он вышел из ислама или вышел из сунны, стал грешником, то есть вышел из чего? Из круга религиозности. Эти постановления, говорит, они не берутся с воздуха и не берутся из того, что мне хочется или не хочется, следование за страстями людей. Но они являются постановлениями манута би азбабин каулия ва фиалия, которые связаны с различными причинами, словесными, действенными, ой-атикадия, и с причинами убеждений. Как это понять? То есть шариат устанавливает, если человек произносит такое-то слово, или делает такое-то дело, и берет такие-то убеждения, то он является либо верующим, либо неверующим, либо нововведенцем, либо грешником и тому подобное. То есть эти постановления связаны с чем? Связаны с определенными причинами, на которые есть указания в книге и в сунне. Затем, если человек произносит такие слова или действия делает, или берет себе такие убеждения, и у него нет маваня, то есть нет ничего запрещающего вынести относительно него постановление, и все шуруты, то есть все условия относительно него соблюдены, то относительно такого человека выносится шариатское постановление о вере или о неверии, о сунне или о нововведении, о религиозности или о грешности и так далее. Поэтому, говорит, этот вопрос не является вопросом иджтихада, но является вопросом шариатским, который берется, или постановление в нем берется из шариатских контекстов. Поэтому обладатели знаний, как говорят? Говорят, вопрос обвинения в неверии и так далее возвращается кому? К Аллаху, к его посланнику. Кого Аллах, его посланник, называет неверующим, тот является неверующим, а кого называют верующим, является верующим. Говорит: «Тазбуту ахкамуха биттауқиф». Поэтому постановления в этих вопросах устанавливаются биттауқиф, то есть исходя из Курана и Сунны. «Ванхиляфу фиа минхиляф ат-табат». И противоречие, то есть разногласие в этих вопросах является разногласием каким? Ат-табат. То есть не просто разногласием в понимании, а противоречивым разногласием. Говорит: «Валякин манджахи ляшей ан ада». Но проблема в том, что тот, который о чем-либо не знает, начинает с этим враждовать. Так, вот это понятно или нет? Это вопрос, иншаллах, ясен. И здесь, прежде чем читать дальше, нужно разъяснить. Поэтому становится понятным неправильность слов тех, которые говорят, если такой-то ученый назвал такого-то нововведенцем, то ты не имеешь права меня заставлять к этому. И эта фраза является неправильной. Почему? С какой стороны она является неправильной? Мы говорим, да, действительно, если какой-то ученый назвал другого человека или какую-то личность нововведенцем, этого лишь недостаточно, чтобы заставлять кого-либо. Но возвращение идет к чему? Не просто к словам этого ученого и не просто к его постановлению, которое он вынес, но к его доводам, которые он применяет в этом своем постановлении. Если определенный обладатель знания вынес постановление относительно определенной личности о том, что он вышел из сунны или стал неверующим, и при этом привел ясные, понятные, явные доводы, то ты можешь заставлять этим постановлением других. Почему? Потому что они основываются не просто на слове человека или на его постановлении, потому что слово человека и его постановление, каким бы великим он обладателем знания не был, может быть ошибочным. Но заставление идет со стороны чего? Со стороны основ. Поэтому становится ясным неправильность слов тех, которые говорят, вы берете слова ученых иногда, когда это вам нравится, а когда вам это нравится, вы не берете. Мы отвечаем на это тем, что слова ученого берутся в том случае, если он приводит довод. Великим он является обладателем знания или не дошел до этого. Если же он довода не приводит, тогда его слова не берутся. Понятно или нет? Стоит. Поэтому вот этот вопрос, можно ли заставлять других постановлением ученого о том, что такой-то стал нововведенец или нет. Вот этот вопрос ясен или нет? То есть можно заставлять в каком смысле? В том смысле, что если он привел явные доводы. Когда ты говоришь, этот человек является нововведенцем, тот тебе отвечает и говорит, нет, я с этим не согласен. Приведи довод. Ты ему говоришь, довод на это такой, 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 и приведешь доводы, которые привел этот обладатель знания. А не просто говоришь, потому что такой-то шейх сказал, потому что такой-то шейх сказал, или потому что такой-то шейх с этим согласился или не согласился. То есть сказал обладатель знания или не сказал, не несет за собой право заставлять кого-то этим словом. Но это право выходит из чего? Из тех доводов, которые привел или не привел обладатель знания. Если доводы не приведены, то тогда этого мнения не имеешь придерживаться права ни ты, ни заставлять к этому тем более других. Но если доводы приведены, то ты имеешь право заставлять этим других. Вот этот вопрос ясен или нет? Ясен. Давайте на этом остановимся. И почему? Потому что дальше приходит важный вопрос, разъяснение которого тоже требует времени. И дальше будем читать, иншаллах, завтра.